Ну-с, рад приветствовать вас, многоуважаемые слушатели и зрители. С вами, как всегда, ведущий Андрей Лемон, и вы можете наблюдать, что у нас сегодня очередной гостевой подкаст. Мы с философом Александрой Ильиной уже который раз общаемся за философию. И сегодня у нас будет волчья тема, хотя как пойдет, как повезет. Мы сегодня будем говорить про любовь, философии и не только. Так что присаживайтесь, наливайте себе чай, кофе или другие напитки. После просмотра обязательно пишите интересные и не очень комментарии и вопрошайте о том, что такое любовь и с чем ее едят. Александра, здравствуй, рад приветствовать тебя очередной раз на своем подкасте «Как твое молодое бытие».
Здравствуйте, Андрей Сергеевич, как всегда. Рада принять участие в подкасте «Ставки Паскаля». Могу сказать, что у меня все хорошо. Я с большим удовольствием посмотрела, послушала ваш подкаст с неаполитанским, который был посвящен той же теме любви. И мне есть что к этому добавить. Поэтому я надеюсь, что сегодня мы с вами тоже создадим что-то интересное, поскольку сотворчество — это то, что угодно Богу нашему, насколько мы оба знаем. Let's dive into this. Погнали.
Истинно так. Хорошо, давай тогда, раз мы упомянули подкаст с Максимом Неаполитанским, кстати, вы его найдете по ссылке в описании, неплохой подкаст, мне понравился. Какое твое мнение, что, на твой взгляд, вот в теме любви, может быть, мы не раскрыли, или что тебе показалось там интересным, неинтересным? Я бы начал, может быть, с этого, как с такой первичной подводки в качестве реакции, комментария на вообще проблематику любви, которую мы обсуждали в том контексте.
С большим удовольствием отреагирую. С моей точки зрения, подкаст вышел сильным. С точки зрения социологии и, пожалуй, что социальной философии. Поскольку проблемы, которые вы обсуждали, связанные с любовью, скорее, с моей точки зрения, были взяты не с феминологической и не с экзистенциальной плоскости, а именно социологической. Даже по тем авторам, которые упоминались, Пёнчхольхан, Эва Илус, то есть современная проблематика, связанная с капитализацией любви, была раскрыта, с моей точки зрения, превосходно. Темы, связанные с тем, почему любовь редко появлялась в классическом философском контексте, тоже было интересное введение. Хотя лично для меня наиболее интересным аспектом вашего разговора был довольно комический эпизод про персонажей и про самоассоциацию с любимыми героями в рамках романтизации и в рамках романтизма. То есть та мысль, которая мне наиболее явным образом запомнилась, касалась момента, когда влюбленные себя с кем-то ассоциируют, проявляя через это самоотождествление с героями, проявляя себя через другое. Эта мысль мне понравилась. Я даже решила ее украсть философски. Воруй как философ.
Не украл, а адаптировал.
Да, я люблю, ты знаешь, случайные твои идеи, как идею о том, что сакральное не обманешь, или о том, что детектив — это высшая стадия развития рационализма. Вот третья такая вещь, которая была взята мной из Андрея Лемона и приглашенных гостей, это идея о том, что самоассоциация с литературными героями — это форма романтизации. Мне понравилась эта идея, я ее активно каннибалю, жую, думаю. Слово его не жалко, оно ведь родное, а родных не бывает жалко.
Истинно так. Мне тоже, на самом деле, подкаст с Максимом понравился, потому что как раз-таки, наверное, когда я исследовал проблематику любви, я исследовал по большей части концептуальный аспект. Вот в рамках аналитической философии есть очень интересные исследования по данной теме. Они действительно в основном крутятся вокруг концептуального анализа данного термина, применительно к разным там состояниям, действиям, формам жизни и практикам, и там происходит безумно сложная путаница. Я, может, посоветую людям открыть просто статью на СЭПе «Любовь», «Love», и увидеть, насколько феномен тяжело ухватывается. Поэтому, наверное, такой первый вопрос, который я хочу из этого задать, это как, с твоей точки зрения, вот раз мы будем в том числе через призму философии на это смотреть, как философски к этому вопросу подойти? Потому что, знаешь, любовь часто ассоциируется с психологией, с религией, с вот как раз с культурой, с социологией, о чем мы говорили с Максимом. А есть ли там вот это вот философское измерение? Если да, то какое вообще? На что нам опереться? Откуда двигаться? Как ты видишь вообще эту тему с точки зрения вот такого двери, которую можно открыть и как-то в это все двигаться?
С моей точки зрения, философия любви определенно должна быть, но в какой-то в странной форме. Более того, с моей точки зрения, ответ на вопрос, почему любовь так редко становилась предметом исследования философов, может быть раскрыт с той позиции, которую я постараюсь вкратце описать. А позиция моя во многом связана с Паскалем Киньяром и тем небольшим отступлением, которое я себе позволю. Недавно у нас была переведена книга Махо, которая была посвящена метафорам смерти, то есть различным способам говорения о смерти. И магистральная линия исследования Махо касалась того, что в нашем языке описания всегда существует пробел для описания смерти. То есть мы пытаемся смерть передавать не напрямую, а через определенные метафорические образы, которые культурно со смертью связаны. Это может быть как божественная перспектива, кстати, то, о чем ты говорил, любовь, которая выражается через божественную линию. Как мы можем концептуализировать смерть? Через различных героев, допустим, того же античного эпоса, античной мифологии, как Танатоса, допустим, олицетворение смерти. Можем как Санта-Муэрта из испанской традиции. Можно смерть понимать через метафору сна, гипноз и Морфей, они, в общем-то, связаны со смертью внутри греческой метафорической перспективы. Мы можем понимать смерть, конечно, буквально, как форму угасания жизни через остановку работы мозга, но при этом, даже описывая все то, что происходит с организмом, когда человек умирает, мы все равно не схватываем в нашем языке момент смерти, именно само мгновение. И здесь стоит вспомнить также Хайдеггера, который, в общем-то, показывает внутри своей философии, что бытие к смерти является достаточно важным экзистенциалом, при этом смерть, как таковая, у Хайдеггера тоже не описывается. Это не смерть какого-то близкого человека, которого мы проживаем. Это ощущение своей собственной смерти. Это ужас перед смертью, которая является уникальным и непереводимым, и непереносимым опытом. То, что языком плохо схватывается, кроме самого слова «тод», которое мы используем для обозначения этого феномена. И если мы откроем Паскаля Киньяра, то мы увидим, что его концептуализация любви во многом близка тому, что Махо или Хайдеггер, и что смерть. Поскольку любовь понимается Паскалем Киньяром в интересной оппозиции социального и асоциального. И
вот да, здесь прежде чем раскроешь, позволь мне уточнить, в принципе, про автора, про Паскаля Киньяра, потому что слушатели, зрители вряд ли ознакомлены с тем, кто это, что пишет и так далее. Могла ли бы ты тогда какую-то краткую справку дать, может быть, в том числе посоветовать, если кто-то захочет что-то из него почитать, насколько он там проходимый и так далее, в общем, чтобы погрузить в контекст.
С удовольствием погружу в контекст. Паскаль Киньяр — наш с вами современник, живой француз. Что интересно, у него неоконченное философское образование, причем он мог учиться у потрясающих фигур, таких как Левинас, но в итоге он решил вместо академического образования получить образование личное. Если посмотреть на его семью, с одной стороны, в его семье есть линия музыкантов, с другой стороны, литературоведов-филологов. И он прекрасно знает латынь, греческий язык, он любит всякие древности, и когда Паскаль Киньяр сам себя описывает, он описывает себя во многом через экзистенциальные формулы. Например, первый его нервный срыв был в 2 года, и в 2 года он отказался от употребления пищи. То есть он был совсем маленьким ребенком, и он помнит свой опыт настолько ранний, о том, как он был разлучен со своей няней, вероятнее всего, она умерла, и он отказался от еды, он погрузился в себя, и он стал замкнут сам на себе. И как вы думаете, что вывело его из столь удручающего состояния? Это была музыка. И вот здесь интересна такая вот любовь, которая понимается через взаимодействие 2 человеческих агентов, и любовь как раз человека к чему-то иному. При этом у него есть замечательное произведение, переведенное на русский язык, которое называется «Ненависть к музыке». Конечно же, Паскаль Киньяр любит иронию. У него можно найти очень много иронии, особенно в том, как он излагает античные сюжеты. Он очень свободно ими пользуется, то есть если вы видите цитату из Киньяра, можете практически со 100% вероятностью предполагать, что он что-то свое там написал. И это связано с его особой концепцией языка, которую он наследует, с одной стороны, у Хайдеггера экзистенциальной традиции, предположение о том, что язык — это дом бытия, и язык очень сильно реструктурирует нашу реальность. является основой для наших желаний, то здесь он приближается к Лакану. В том числе потому, что он близок к психоаналитической традиции, вероятнее всего, у него был психоаналитик, то есть он погружен в психоанализ лакановского типа. С той же самой идеей, что язык достаточно сильно формирует наше действование не только то, как мы мыслим, но и то, как мы непосредственно бытийствуем. Поэтому фигура сама по себе интересная, такой философ-недоучка, но, конечно, больше литератор-недоучка, потому что у нас его сочинения понимаются прежде всего как литература, а не как философское творчество, с чем я, например, принципиально не согласна, но здесь могут быть разные взгляды на этот вопрос. Если говорить про нашу тему сегодняшнюю, про любовь, то, конечно, я советую почитать «Тайную жизнь», потому что Паскаль Киньяр решил написать сборник произведений «Dernier Royaume», где каждая книга посвящена какому-то определенному сюжету. И вот «La vie secrète», «Тайная жизнь» — это том, посвященный конкретно проблеме любви. Но у нас его знают по большей части по его произведениям, посвященным поздней античности, собственно. Почему я очень люблю Паскаля Киньяра? Потому что, с одной стороны, это автор, который пишет о поздней античности, с другой стороны, о моем любимом 17 веке. То есть он собрал все, что я люблю. К тому же он занимается реконструкцией барочной музыки. Барочную музыку мы тоже очень ценим, и всевозможные ее реконструкции. В этом смысле мы с Паскалем Киньяром несколько интеллектуально схожи по нашему контексту. И еще он, как и я, любит сюжеты, которые редко встречаются. То есть он практически не пишет про то, что является общеизвестным, но он выцепляет что-то интересненькое из классических произведений. Например, говоря об Одиссее в «Тайной жизни», он вспоминает не про Ностос Одиссея в смысле возвращения к Пенелопе. Прежде всего, его интересует, например, роман с Цирцеей одиссеевский. И это для него ударная часть. И, соответственно, если мы опираемся на Паскаля Киньяра в его рассуждениях, мне кажется, что он может быть еще хорош как раз как реконструктор поздней античности с точки зрения представления о сексуальности. То есть я его прежде всего узнала как автора, пишущего об античной сексуальности в его знаменитом сборнике эссе «Секс и страх». И у нас его прежде всего знают по «Сексу и страху» в своей магистерской, которая потом вышла как книга «Проблемы полусексуальности и брака в этике Аврелия Августина». Паскаль Киньяр, конечно же, упомянут через эту работу. Поэтому я могу задать вот такой контекст понимания автора. А далее, кто захочет, сможет ознакомиться с его произведениями, будь то о музыке, будь то о поздней античности или о любви. Здесь, мне кажется, зрителям стоит оставить решать, чтобы ему прочитать.
Не знаю, насколько уместно будет сравнение. Мне это описание напомнило немножечко Жерара. Не по идеям, а по вот этому, скажем так, типу существования. То есть человек, который, строго говоря, не философ по таким строгим формальным рамкам, но философствует, привлекает большой багаж там, литературы, истории, искусства, гуманитарного знания в целом. Вот музыка такая, на самом деле непонятно, что это наука, искусство, если посмотреть на музыкальную теорию, выглядит как чистая математика. И в этом контексте у меня такая вот ассоциация прошла, что человек, который берет много разных вещей, которые там не всегда человек готов встретить в одной комнате, на одной полке, в одном контексте, и как-то их мастерски или нет, это я не знаю, не смотрел, объединяет, синтезирует, подсвечивает и выражает. Насколько уместная аналогия?
Жерар более спокойный, Паскаль более сумасшедший. Это можно увидеть даже потому, как они говорят в своих интервью. На Ютубе можно найти, допустим, интервью Рене Жерара, посвященное проблеме апостола Петра. Я недавно об этом писала текст для реновации и, в свою очередь, осматривала различные материалы. Мне попалось интервью Жерара. И потому, как он говорит, потому, как он выражает свою мысль, видно, что он гораздо более последовательный, спокойный, и для него, наоборот, важны общие сюжеты и часто встречающиеся линии, потому что в его теории миметического насилия он проходится по классическим мифологическим сюжетам различных культур для того, чтобы показать на этой почве, что его мышление о миметическом насилии проходит красной нитью через различные культурные пласты. Паскаль Киньяр же, как уже было мной сказано, чуть-чуть более сумасшедший. Это видно и потому, как он говорит на публику. Он более театрален, он больше любит уходить в тень. То есть что мы, например, знаем о Киньяре? О том, что он сам покинул свет. То есть он был редактором одного крупного французского издательства, если мне не изменяет память, «Гальмар». И он ушел с своего поста, то есть он очень любит порывать социальными связями, он любит уходить в тень, интроверсироваться. При этом, если мы опять же будем читать его интервью, он считает, что вот эту внутреннюю закрытость можно получить даже в центре кипящей жизни. То есть он, насколько, опять же, мне помнится, в своем политическом интервью, когда у него спрашивают, что вот означает это удаление от социального, это не обязательно порывание с центром. То есть не обязательно уезжать из Москвы в Ярославль для того, чтобы можно было отстраниться от скорости этих реакций. Главное — это внутреннее состояние, поэтому Киньяр даже пишет о том, что вот пусть там в Дубаях построят самый крупный, самый современный комплекс, где все будет из металла и стекла, и, значит, будут летать машины, но это я уже додумываю. Но при этом даже в таком гиперсовременном и гипертекучем мире можно найти стойкость костей и можно найти внутреннюю свободу. А просто все зависит от того, на что ты будешь обращать внимание, как будет выглядеть как раз твоя тайная жизнь.
Угу, хорошо. Как он смотрит на проблематику любви, как он ее расследует, какие различия предлагает для понимания?
Да, мы остановились на оппозиции социального асоциального по Киньяру. И для того, чтобы раскрыть, как он понимает любовь, необходимо сначала коснуться вот этой общей идеи. Для Киньяра существует два пласта проживания. Это пласт проживания в обществе и пласт проживания вне его. Пласт проживания в обществе предполагает использование языка и социального обмена. То есть многие отношения, которые мы считаем как бы личностными, являются глубоко укорененными в социальном. Допустим, тот же брак. Брак — это совершенно социальные отношения. То есть когда мы взаимодействие между двумя людьми переводим в любую рамку, где есть нормированность, предписание и где есть определенные социальные роли, мы выносим наше личное в сферу публичного, где язык и само обозначение имен начинает на нас давить определенным образом и предполагать отыгрыш роли, роли мужа, роли жены и так далее.
То есть у него такое достаточно расширенное понимание социального, то есть социальное начинается, грубо говоря, похоже на какую-то институциональную теорию, то есть социальное появляется там, где есть институты, а институты, ну, в одном из таких наиболее лаконичных определений, это нормативные статуты, то есть какие-то просто регулятивные нормы.
Все даже гораздо хуже, потому что, когда мы делаем признание более или менее публичное, даже на одного человека, о том, что два человека любят друг друга и находятся в отношениях, это уже переход в социальность. При том, что, казалось бы, роль возлюбленных довольно плохо институционализируется, потому что на возлюбленных мы не накладываем никакие обязательства. Более того, нормированность отношений такого рода на государственном уровне никак не производится. Но когда мы, или не мы, кто угодно, говорит третьему человеку о том, что они находятся в какой-то близкой связи, они уже как бы приглашают третьего человека в свои отношения, а значит, делают их неличностными. И как следствие, они уже на свои отношения смотрят через третьи глаза и через ту языковую платформу, которую эти третьи глаза предполагают, даже если человек разумно промолчал или сказал просто какие-то приятные слова в утверждении. Я недавно тут пересматривала фильм, который называется «Эрос» 2004 года. Это три зарисовки разных классических режиссеров. Первая точно принадлежит Карваю, вторая у меня как раз выпало имя режиссера, но в ней есть забавный момент. В сеансу психоаналитика. Психоаналитик сидит на кресле за кушеткой, на которой лежит пациент. Пациент лежит на кушетке. И он вспоминает свой сон, вспоминает возлюбленную, которая оставила сумочку. И в какой-то момент пациент хочет подняться и посмотреть на психоаналитика, и в этот момент психоаналитик ему говорит, что он запрещает ему подниматься, потому что вне зависимости от того, что он увидит на его лице одобрение или неодобрение, у пациента случится импринтинг на эту реакцию, и он будет это проживать и переживать каким-то образом, потому что наш язык мимики — это тоже язык, и он тоже обладает определенной степенью характеристик, определенной возможностью к высказыванию. И вот в этом, на самом деле, весь Киньяр. Любая ситуация, где может быть задействован язык, жесты, мимика, говорение прежде всего, то есть язык, который создан человеком как форма общения, естественный язык. Он здесь наиболее яркий пример, у Киньяры красной нитью проходит через всю тайную жизнь. Вот это привлечение третьего лица, способного говорить, даже собаку, которая способна лаять, это уже помещение на сферу общественную.
Угу. Ну да, такая достаточно широкая сфера. Я привык разделять публичное и личное, ну, в духе такой либеральной юридической традиции, то есть публичное — это условно все, что дома, все частное, ну и сфера частной собственности в том числе, и сфера частной жизни, ну а, собственно, публичное — все, что не там, то есть если это не дикость, то по определению это публичное. И здесь я, как понимаю, сам факт того, что человек является пользователем языка, и для него всегда представлен вот этот языковой другой, иной, в том числе, наверное, там, характеристики внутреннего монолога или диалога, уже делают нас социальными. И если я правильно понял, то уточни, если неправильно. И вопрос тогда, а как, если у нас, ну, как бы язык-то у нас всегда включен как структура нашего экзистирования, как тогда нам выйти вот на вот этот второй лагерь, ты сказала, там, второй аспект дихотомии, это, получается, социальное и несоциальное. То есть как к нему пробиться, если оно вот все пронизывает? Мне, конечно, в голову приходят такие карикатурные примеры, типа, там, замолчи, знаешь, что это вот медитативное молчание, там, смотри вдаль, не знаю, там, не мысли, иди там на випассану или на какие-то другие там эти способы отключения когнитивных систем. Но, наверное, не об этом речь.
Да, не вполне об этом речь. Более того, размышления Киньяры, с одной стороны, более простое, с другой стороны, более сложное, вполне укладывающееся в психоаналитическую рамку, даже скорее не столько лакановского толка, сколько толка Мелани Кляйн и же с ними. Напомню, что это все еще моя интерпретация Киньяры, я здесь не с книжкой Киньяры сижу и не читаю, поэтому даже вот представления о социальном и асоциальном, они являются моей реконструкцией в этом плане. Те, кто читал Киньяры, могут со мной не согласиться. Но с моей точки зрения, социальное предполагает, да, аспект языка и аспект определенной нормированности, который у нас есть в голове. То есть у третьего человека всегда будут представления о том, как должны выглядеть правильные или здоровые отношения, и так или иначе он хоть каким-то способом покажет, что либо у вас все хорошо с моей точки зрения, либо у вас все плохо с моей точки зрения. То есть любое вынесение вовне будет означать как раз привнесение вот этого аспекта социальности. Что для Паскаля Киньяры, в свою очередь, любовь, потому что любовь для него — это всегда социальные чувства. То есть что такое социальные формы? Это брак, это, допустим, та же дружба, которая вынесена вовне, которую все знают. Знаешь, вот такой, наверное, хороший пример для тех, кто посвящен в античную средневековую парадигму. Это в средневековье Адельфа Поэзис, где все знают, что вы побратались, и все знают, что вы там, друг другу помогаете, друг с другом работаете. Или античная дружба, вот эта филия, которая предполагает, что вы дружите семьями, вы образуете экономические союзы. То есть это пример такой чисто социальной рамки. Сюда же отношения возлюбленных, которые тоже вынесены вовне. То есть мы как бы еще не брак, но при этом мы позволяем себя внешне оценивать. Мы всем дали знать, что мы находимся внутри каких-то отношений. То есть это уже способ повлиять на эти формы взаимодействия. Любовь — это чувство по Паскалю Киньяру всегда асоциальное. Поэтому его примеры в тайной жизни всегда довольно интересные, потому что он в качестве одного из примеров приводит Вержи, мадам Вержи, и, соответственно, то молчание, которая происходила в ее замке. Даже собака, которая лает, она является плохим признаком. Когда возлюбленные говорят, начинают говорить, это начало конца. То есть любовь — это чувство, которое проживается не столько через язык, хотя язык тут может быть одним интересным образом задействован, я об этом чуть позже скажу. Но прежде всего любовь для Киньяра проявляется через нашу телесность. То есть Киньяр здесь близок к психоаналитической логике. Знаете, в чем? У той же Кляйн в ее книге, посвященной бессознательному и телесным болезням, вот буквально первый текст из переведенного, это текст про экзему у детей, которые живут с матерями, которые их не любят. То есть, ну, матери буквально не хотят касаться этих детей, они тревожны, у них там послеродовая депрессия, они не хотят этих детей, не хотят с ними взаимодействовать. И у ребенка появляется экзема, потому что он буквально телесно чувствует, что его не хотят касаться. И вот это вот чувствование бессознательно вытекает, потому что сложно как-то вообще это языком выразить, это вот эта ранняя доментальная, дорациональная жизнь, которая в итоге вытекает в наличие болезни, кожной болезни, которая связана как раз с тактильностью, прикосновениями. В каком-то смысле Киньяр считает, что телесная жизнь — это особый модус проживания, и когда он описывает любовь, он говорит о разделении двух типов тайн. Это разделение телесной тайны через взаимную наготу и открытость, и это соединение телесной тайны с личной тайной. Ты знаешь что обо мне, что никто не знает. То есть у Киньяра на самом деле есть вот этот момент западного понимания любви, как познания, которое мы встречаем, допустим, в пире Платона, потому что у Платона любовь — это же стремление родить прекрасным, а стремление родить прекрасным реализуется либо через продолжение рода, телесная, кстати, рамка, либо через рождение идеи, то есть как раз через знание и через познание. Вот эта западная логика, западная рамка Киньяра присутствует именно в контексте разделения тайны. Причем эта тайна не обязательно должна быть произнесена. Но в том примере, который я имею в виду, про Одиссею и Цирцею, как его Киньяр описывает, они разделили тайны друг друга, то есть они друг с другом разговаривали, и при этом делили телесную тайну, то есть тайну наготы друг друга. У Мадлен Миллер это тоже интересно описано в Цирцее, потому что отношения Одиссея и Цирцеи строятся на том, что Одиссей ей ноет и говорит про свою слабость, то есть это женщина, перед которой он может быть слабым, а Цирцея, наоборот, это богиня, которая сохраняет свою силу, но при этом все равно открывается Одиссею в своей силе. У них окончательного познания и взаимопроникновения, может быть, и не происходит, потому что про свою слабость Цирцея не говорит, и в этом плане приоткрывает он только одну сторону тайны. Но в любом случае для Киньяра это не так важно, потому что для Киньяра любовными отношениями, с чего он начинает тайную жизнь, является, например, адюльтер. И вот первая картина, которую он для нас рисует, это отношение между лирическим героем и Неми Садлер, его учительницей музыки, ревностной католичкой, которая в итоге телесно соглашается на эту любовь со своим учеником, несмотря на то, что она замужем. И за эти отношения они многое понимают, очень мало говоря. Как человек ест, почему он ест то, что он ест, как он играет музыку, как он наклоняется к инструменту, как он пожимает руку, как он говорит с другими людьми, что он выбирает надевать и что он не выбирает. На самом деле это гораздо большее количество информации, чем многие люди могут понять, если им сказать прямо. И в этом смысле определение Паскаля Киньяра «тайны как любви» и «любви как тайны» мне кажется очень релевантным и как раз контрастирующим с тем, что вы обсуждали с Максимом, и в этом плане интересно дополняющий ход той мысли, которая была в предшествующем подкасте о любви.
Я попробую собрать, чтобы не упустить какие-то моменты. Так, я правильно понимаю, что в твоей интерпретации Киньяра у нас любовь первая, я услышал признак, это чувство, а не, можно много чего предложить, там, действие, форма жизни, добродетель, не знаю, благодатное воздействие, еще что-то. Это именно некая феноменология эмоциональная, раз, и она связана с неким эпистемическим аспектом, как я услышал, то есть доступ к информации уникально телесный, доступ к информации уникально личностный. Еще какой-то признак или вот эти три?
Мне кажется, что я плохо понял, поэтому
тогда давай заново.
Да, давай здесь добавим небольшие детали, потому что чувство — это очень абстрактно. Более того, если мы посмотрим на чувственную парадигму, любовь может отзываться очень разной чувственной рамкой, то есть привязывать любовь к какому-то просто чувству было бы ограничено. Там у Киньяра есть моя любимая фраза «Любовь — это прежде всего боль, сколько вам не было лет». Во многом потому, что для Киньяра, наверное, очевидно то, что язык на нас влияет всегда даже вот в этой личностной рамке, и поэтому, когда мы находимся в близком отношении разделения тайны с другим, на нас может очень сильно накладываться наша бедовая голова. И поэтому любовь — это боль в том числе, потому что мы можем быть в полной открытости к другому и все равно оставаться с собой. Вот. Боль — это часть игры с самим собой. Ты сам себя переиграл тем языком и теми привычками к жизни, которые у тебя есть. Например, это хорошо видно как раз по случаю Неми Садлер, какой-то момент они все меньше и меньше начинают говорить, и более того, она старается никак словесно не выдавать их союз, что очень сильно напрягает лирического героя, потому что он считает, что она убила их любовь, потому что она сделала из этой любви тайну, потому что в его понимании любовь как должна выглядеть? Ну, это вот союз двух людей, которые испытывают друг другу приятные чувства, вынесенные вовне. И вот он как бы находится в процессе любви, возможно, единственном в своей жизни. Но ему больно, потому что он это не принимает. Поэтому какую-то конкретную чувственную рамку связать любовь с чувствами здесь сложно, потому что будет слишком большая палитра чувств. Ты можешь чувствовать все, что угодно, в зависимости от того, что у тебя в голове написано языком, с одной стороны. С другой стороны, у тебя же тоже есть опыт любви первый, который связан с рождением и материнским воспитанием. Здесь Паскаль Киньяр тоже психоаналитик, ну, в сторону психоанализа уходящая личность, потому что наш опыт рождения и наш опыт взаимодействия с матерью, он крайне важен для того, как мы будем потом эту самую любовь проживать. Поэтому это явно не чувство, то есть чувство с любовью коррелирует довольно слабо. А вот знание, тайна, разделение себя, вот практика себя даже можно в таком фукидианском больше термине сказать, это будет ближе к истине.
Хорошо, тогда это значит некое сопровождающееся неким контингентным набором эмоциональных состояний, или нет, форма взаимности между людьми, которая связана с тайной и включенностью друг в друга. Или что-то
не всегда, кстати, разделенно.
Не всегда разделенно,
но это я потерял, а не ты потерял, поэтому я здесь делаю еще одну правку. В какой-то момент это отношение может прервать свою взаимность. То есть одна из сторон может выйти из сделки, как пишет Киньяр. Причем, когда он пишет про сделку, он иронизирует, опять же, потому что как раз торгово-денежных отношений в любви быть не может, по Киньяру. Но зачем он использует метафору сделки, чтобы это было понятно на каком-то таком интуитивном уровне, как страна может выйти из сделки? Ну, самое банальное — умереть. Да, то есть один из возлюбленных может умереть, но при этом вы уже разделили тайну, и вы уже находитесь в любовном отношении, и это любовное отношение, оно может продолжаться. Потому что тот, кто остался в живых, он может больше ни с кем не разделять тайну и в целом оставаться вот в том разделении, которое с ним уже случилось, если он считает, что он себя полностью выразил. Вернее, даже не считает. В том-то и дело, что любовь у Паскаля Киньяра феноменальна, она с тобой скорее случается в плане того, можешь ли ты выразить себя полностью, не можешь ли ты выразить себя полностью, можешь ли ты как бы свою тайну другому отдать. И вот бывают такие случаи, когда разделение тайны происходит, допустим, в раннем возрасте, и твой возлюбленный погибает, после чего у тебя в жизни просто не случается в других случаях разделения. Поэтому это может быть опыт довольно такой печальный. У Киньяра он множество раз проигрывается, допустим, во «Все утро мира» — это отношение Сент-Коломбо, главного героя, музыканта, исторически существовавшего, его жены. После того, как его жена умирает, он несет бремя или, наоборот, радость их любви и еще долго остается телесно и духовно к ней привязан. До смерти своей дочери, но смерть его дочери — это следующее значимое экзистенциальное событие, поэтому там происходит некоторое внутреннее изменение.
Я бы чуть лучше попытался бы прояснить понятие тайны, потому что у меня сразу ассоциация с каким-нибудь Габриэлем Марселем, ну и, в принципе, с таким, с христианским пониманием тайны, которая немножечко иным смыслом насыщена. Здесь тайна, я как понял из твоей речи, ну, вполне в обыденном смысле.
А давай так зайдем. Давай ты сначала опишешь тайну с позиции Марселя и с христианской позиции, как ты ее видишь. А потом я стараюсь подсветить отличия. Мне кажется, как раз тогда будет больше понятно нашим слушателям, потому что Марсель и христианство явно будут ближе.
Если брать тайну в христианском понимании, то, как я это смотрел у Марселя в том числе, я бы, наверное, это для слушателя апофатически определил, то есть от противного. Тайна — это некий тип встречи с чем-то, ну, зачастую это может подразумеваться Бог или его какое-то проявление, например, через ближнего, где ваши концептуальные схемы, ваши какие-то классические категоризации, ну и ваше, знаете, в таком вот языком Бубера объектное отношение, оно тут... Оно может сработать, но оно не дает полноту понимания происходящего. То есть тайна — это то, с чем мы сталкиваемся, встречаемся. Оно не концептуализируется, не рационализируется, оно проживается, оно, ну, скорее вот тайна, можно использовать метафору такую как пространственную, то есть в нее можно войти, ну и выйти, соответственно, но ее нельзя познать. То есть тайна, можно сказать, это некое такое присутствие бесконечного, которое, сколько бы вы ее не интеллектуализировали, не пытались как-то уложить в концептуальный фреймворк, это не сработает, а если сработает, то вы самообман просто попадете определенно, то есть вы тайну сломаете, из нее выйдете. Ну, наверное, вот так я бы сказал. Ну и, соответственно, если какой-то пример брать, это может быть как тайна другого, то есть тот самый образ Божий, который мы находим в другом, его, строго говоря, ну, кроме как вот этими метафорами «образ Божий», что это вообще значит, объяснить не получится. Более того, эти слова, они не передают полноту сути. То есть вы либо в другом видите присутствие божества, либо нет. Ну и, соответственно, если вы видите, что оно таинственно. То есть это некоторое такое приглашение, бытийство, в котором вы более вам не нужен. Какой-то четкий словарь — это просто факт встречи. Не знаю, наверное, туманно, если как-то ты можешь это доделать, дособрать, то я бы как-то это, может быть, понятнее сказал.
А ты знаешь, мне нравится туманность, которая была воссоздана твоим определением, потому что киньяровская довольно близко к христианскому, хотя он не всегда закладывает в свои понятия христианский контекст. У него все сложно с христианством. С одной стороны, он очень любит христианские образы, в том числе очень интересно пишет о Петре, об Иоанне. Вообще в «Ладье Харона», в одном, опять же, из его сборников, есть замечательный диалог, любимый мной, Петра и Христа, когда Петр говорит: «Господи, хорошо нам здесь», Иисус ему отвечает: «Нет, нам здесь нехорошо».
Ты не видишь всю картину, да. Да, я еще вспомнил, дополню по тайне. У Марселя оно идет в дихотомии с проблемой. И вот проблема — это то, что мы как раз-таки можем решить, можем применить какой-то там готовый шаблон, метод, способ, короче, включить вот эту картезианскую модель отношения к объекту, ну, будучи субъектом, и каким-то образом получить решение. Вот с тайной это не работает. Мне в этом плане нравится экзистенциальный характер Марселя именно в том, что, ну вот, как я заметил, проводя лекции по экзистенциальной мысли и философии, вообще не очень просто это определить. То есть, что это, как это, все определения, ну так. Вообще экзистенциализм против определений, поэтому это первое, что меня смутило, как определить то, что выбрасывает определение по определению. И, в принципе, да, вот когда различает тайна с проблемой, это более-менее хорошо на сравнении понятно. Просто из твоего нарратива, как я услышал, вот если все-таки киньяровское понимание тайны близко к марселевскому, то мне это нужно прояснить, потому что мне показалось, что у киньяра тайна в... Ну, в более обыденном смысле. То есть тайна — это, ну, просто тайная информация. То есть информация, которая частная, которая между какими-то там лицами является там приватной, сокрытой, закрытой, вот что-то такое. То есть, ну, знаешь, как банковская тайна, что-то типа того.
Паскаль Киньяр никогда не использует слова просто так, и если он использовал слово, это значит, что он постарается его употребить во всех возможных контекстах. В этом плане... Ты прав, и когда говоришь про сокрытость, и когда говоришь про христианскую тайну, здесь я позволю сделать небольшое лирическое отступление. Как Паскаль Киньяр пользуется словами? Для него очень важна этимология и первичные контексты. Например, да, он обращает...
Как для Хайдеггера.
Да, да, да. И как для Лакана и психоаналитика в том числе. И когда он обращает внимание на некоторые термины, он очень интересным образом их интерпретирует. Например, есть такое латинское слово «fascinatio». Оно обозначает завороженность, удивление, то есть, ну, вот нечто, что вызывает у нас вау-эффект. И есть термин однокоренной с этим словом. Это слово «fascinus». И как бы это ни было смешно, это латинское обозначение для мужского полового органа. Одно из. И Паскаль Киньяр с большим удовольствием пишет о том, что римляне не использовали греческий термин «фалос». Они использовали римский термин «фасцинус», который этимологически связан с фасцинацией. То есть восстающий мужской половой орган, он вообще нужен для чего? Для того, чтобы вызывать завороженность. То есть это как такая, не знаю, приманка для охоты. И Паскаль Киньяр использует метафору охоты в своих произведениях, когда пытается говорить о любви в том числе. То есть он использует этимологические ряды. Соответственно, когда он говорит про «la vie secrète», когда он говорит про тайну, он тоже использует, очевидно, двойственность контекста. Того, что это, с одной стороны, сокрытая от других лиц информация. А зачем она сокрытая? Для того, чтобы как раз социальные оценки поменьше получать, и для того, чтобы не было чего-то, что влияло на вот этот процесс проживания. Но что-то проживается. Это тайна вот уже в том смысле, в котором ты говорил о Марселе, о христианстве. Это некий опыт встречи, которая предполагает знание, но знание совершенно особенного рода. Это экзистенциальное, феноменологическое, когда мы не просто собираем некую информацию, а скорее даже собираем, меняем, то есть мы пересобираем. И за счет этого у нас происходит познание, которое сопряжено с процессом изменения. Оно как бы двойственное такое выходит, потому что у Киньяра любовь, она, конечно же, имеет аспект изменения. То есть она имеет аспект движения, это акт. И это что-то, что не просто связано с получением расшифровкой информации, а с разделением этой информации и, как следствие, с изменением через нее.
Угу. То есть тут присутствует такая динамическая природа и аспект тайны как сокрытости, как чего-то, что связано с уникальным присутствием при другом, сохраняется в таком неком диалектическом единстве.
Да, вот как, собственно, чудо невозможно рассказать, так и тайну невозможно рассказать в христианском ключе. Ну вот все эти пересказы чудес, они же обычно очень потешные. Если мы прочитаем «Видение Вости Августина», какая-то странная, какое-то мистическое озарение. Ну вот, то есть, когда ты читаешь, если ты сам ничего подобного не переживал, ты даже не понимаешь контекст, что такое чудо, и ты, соответственно, не понимаешь контекст того, что такое тайна. То есть это некая форма экзистенциального проживания, которая будет закрыта. И в том числе тайна, вот в киньяровском смысле, она собой что-то такое представляет. То есть она представляет собой некий опыт, некий акт. С одной стороны, его опасно открывать, то есть его опасно открывать для других, потому что будет восприятие, ну, примерно вот как у «Видения Вости Августина». То есть обычно это самое сумрачное для всех чтиво, потому что не прожил, не понял, да. То есть если кража груш и эпизод с банями, они, по крайней мере, всем кажутся смешными, то это что-то вот уже на сложном. И, соответственно, поэтому об этом говорить-то, в общем-то, не стоит, потому что это засмеют, заиронизируют, заобсуждают, это просто будет предметом для слуха. И именно здесь проявляется тайна как сокрытость. А с другой стороны, это новый опыт. Язык это в любом случае не схватит. И именно потому, что здесь постоянная динамика познания изменения, язык будет не поспевать за ней по-хорошему, за этой тайной и за рождением в тайне.
Угу. Хорошо, так звучит интересно. Если каким-то образом суммировать все, что было сказано, и давать определение любви, как говорится, четко, структурно, системно, как я люблю, но это не получится. Вот. И если бы тебя попросили, да, определить любовь вот в этом контексте, как бы ты это сделала вот на базе сказанного? То есть как это можно собрать, по-твоему?
Если емкой формулировкой, то любовь — это тайна, разделенная между двумя.
Угу.
Определение у Киньяра гораздо больше, но это основное. Здесь есть все важные аспекты. Здесь есть аспект разделенности обязательно между двумя лицами, вне зависимости от их экзистенциального состояния, мертвого, живого, старого, молодого, богатого, бедного. То есть мы не учитываем здесь ничего, кроме чистой субъектности. И, с другой стороны, аспект тайны во всех значениях этого слова и во всех этимологических линиях.
Угу. Хорошо, звучит красиво. Наверное, я бы задал такой вопрос. Скорее всего, он будет переходом ко второму нашему вопросу. Часто в философии, чтобы что-то понять, нужно посмотреть, кто с этим рьяно не согласен, Вот, кто будет отрицать что-то подобное, кто будет отстаивать какой-то другой тип взглядов. У тебя есть какая-то, может быть, гипотеза о том, это не обязательно может быть из философии, может быть, это какое-то коммонсенсное представление или что-то еще. Вот есть у нас понятие любви у Киньяр. Какой был бы у нее, соответственно, такой, может быть, присутствующий в реальном концептуальном поле антоним? Что вот кто-то там любовь или концепцию любви интерпретирует иначе, что Киньяр бы сказал, не-не-не-не-не, вот это вот точно дураки, у меня точно не так.
Ты знаешь, в каком-то смысле мне повезло, потому что я тут недавно со своими студентами обсуждала именно тему любви. И у нас возник такой структурный диалог с моей студенткой Алисой. Передаю привет. Надеюсь, что вы это послушаете, посмотрите, снова со мной не согласитесь, конечно же. Зачем соглашаться, если можно не соглашаться? Соответственно, я дала свое определение любви, которое очень близко к киньяровскому, заложила туда аспект познания и изменения. На что Алиса сказала, что это определение любви крайне западное, ну, во многом из-за структуры познания, то есть она здесь увидела действительно ссылку на Платона. И сказала, что ее определение скорее восточное, что меня, с одной стороны, поразило, с другой стороны, нет, потому что с этим человеком мы познакомились, когда она меня спрашивала про тексты Бориса Гребенщикова и обсуждение Бхагавад-гиты, который Гребенщиков тоже переводил.
Вот, и она знаешь, после каких-то недавних своих изучений я в клубе по этике готовился к Конфуцию, ну и параллельно, в принципе, читал статьи по восточной этике, восточной философии. И теперь, когда кто-то говорит «Восток противопоставляю Западом», я уточняю, какой. Потому что Корея, Ислам, Япония, Африка, не знаю, Восток, не Восток — спорный вопрос. То есть нужно... Да, я уточню, какой Восток, потому что буддийский, индуистский, даосский. А какой из дальних? То есть Индия, Китай или...
Ну, это нужно будет спросить уже не у меня. Так вот, определение любви, которое структурно сильно отличается от того, что попыталась характеризовать я. Любовь — это принятие другого как себя, в том смысле, что любовь — это настолько сильное самоотождествление себя с другим, что она доходит до предела невозможности его отчуждать. И в качестве примера была приведена невозможность отрубить самому себе руку. Вот, то есть мы любим другого так, словно он является непосредственно нашим телом. Ну и, соответственно, отрезание себе конечности.
Это тебе предоставили как восточную позицию?
Да.
А, вот просто у меня, знаешь, у меня сразу... Я пытаюсь какие-то ассоциации наловить. Они, кстати, западные. Я вспоминаю заповедь, которая формулируется...
Определение брака, да.
Я даже еще, знаешь, я еще до брака... Брак-то это сразу очевидно, да, про единую плоть. Христианская заповедь «возлюби ближнего своего». Как? Самого
как
себя. И вот
себя.
Это вот как самого себя, ну, очень на самом деле важное дополнение. Вот у меня сразу, я такой, о, западный вайб.
Да. Я сразу, когда мне дали это определение, тоже подумал, что, о, Аврелий Августин, представление о таинстве брака, возлюби ближнего своего к самого себя, стали одной плотью. То есть, конечно, мне сразу пошли все те же самые ряды. То есть в каком-то смысле определение Паскаля крайне антихристианское. И, собственно, спорить с ним можно через христианские позиции, потому что для Киньяра важна разделенность, и важно то, что с тобой не ты сам, и вы не становитесь единой плотью, а с тобой другой, который всегда может уйти, который всегда может умереть, который всегда может и является от тебя вообще-то отчужденным. И любовь проявляется в том, что вы соглашаетесь каждый день разделять тайну, что он не выходит из сделки. И, соответственно, когда вы становитесь одной плотью, там же еще на самом деле психологически это очень интересно отыгрывается, действительно в том, что мы как будто бы не можем отрубить себе руку. Даже когда отношения явно мертвые, даже когда вы уже никакую тайну не делите, придерживаясь вот этого представления о любви как о чем-то, что не отчуждается, или как в таинстве брака, когда мы приносим клятву быть и в радости, и в печалях, и во всех прочих интересных ситуациях, да, мы все-таки соглашаемся на то, что в любой ситуации, какой бы она ни была, мы остаемся человеком, даже если мы никак личностно уже не связаны. И вот это для Киньяра абсурд совершенный, то есть это не любовь, это как раз вот брак. То есть это вот такое понимание любви, которое крайне социально, когда от вас что-то ждут постоянно, когда вообще возникает любая социальная нормативность. То есть в целом для Киньяра очень простым контрапределением будет любое определение любви, где предполагается это Полное принятие, основанное на постоянной континуальности, обещание вечности, которое не связано с принятием, с опытом принятия каждый раз этой тайны, а вот как один раз сделал, и все, и отрубило. В этом плане любовь Киньяра, она очень актуальна. И в смысле того, что она связана с сегодняшним днем, и в том, что она актуализироваться постоянно должна. То есть это как будто бы ежедневный опыт рыцарства веры. То есть ты каждый день встаешь и соглашаешься с тем, что тайну вы разделяете, что ты каждый день соглашаешься на открытость. И в этом плане, чем мне нравится киньяровская позиция, потому что она предполагает, что ты каждый день об этом хотя бы немного думаешь, что ты выходишь из границ своего языкового, и в том числе делишься тем, с чем бы ты ни поделился. Вот. Даже если ты считаешь, что это обидит другого человека, или если это как-то нарушит его личностную целостность, ты все равно привносишь что-то, что является частью тебя, то есть вы продолжаете эту тайну разделять, даже если это больно. Вот. И в этом плане как будто бы Киньяр, в чем его плюс и в чем его толк по отношению к христианской парадигме, которая изначально предполагает вечность, то есть тебе четко говорят, что если ты венчаешься, то ты венец не снимешь, пока человек не умрет, а если он умер, все равно будут потом вопросы некоторые к происходящему. То есть здесь очень понятен этот контекст раз и навсегда. У Киньяра нет контекста раз и навсегда, хотя любовь — это очень фактически... Это более редкий опыт, чем даже венчание, потому что любовь, она случается, и в конечном итоге вот в таком истинном виде у Киньяра одна оказывается, а то и вообще нет. То есть для Киньяра это настолько редкая вещь, вот, что дай бог она произойдет когда-нибудь.
Достаточно странно, потому что то, что было сказано первое, я об этом, ну, информирован с такой концептуальной схемой, а второе — это то, что как раз-таки я его как будто из христианского нарратива познал. Сейчас проясню, может быть, тут где-то собака зарыта, может, я что-то в христианство привнес, но мне кажется, действительно, мы можем мыслить христианскую парадигму, ну, таким недуалистическим образом, то есть говорить, что, да, в христианстве есть что-то типа таких форм жизнедеятельности и практики, которые по статусу являются вечными, там, вот, они преодолевают вот эту вот контингентность, динамичность и изменчивость бытия, да, потому что они приобщены к миру горнему в том или ином смысле. Это касается не только, собственно, например, таинства венчание в православной католической церкви, это касается и других таинств, то есть если вас покрестили, то это некий такой вот акт, который влияет на ваше вечное существование в той или иной степени. То есть как вопрос отдельный, но как бы человек до крещения и после — это два разных человека. Но при этом эта бесконечность, эта вот приобщенность к миру вечному, она, конечно же, не отменяет мир, в котором мы обитаем. Мир временный, контингентный, изменчивый, конечный, то есть там, где все наши известные экзистенциальные данности в виде там свободы, смерти и других, бессмысленности в том числе и одиночества, они каждый день соприсутствуют. То есть я вижу это так, что изнутри христианского нарратива мы действительно и на уровне догматики можем заявлять именно так, что вот это там вечно, все такое, но из этого не следует то, что на этом все. То есть присутствует некая диалектика вот этого вечного и конечного, где, ну вот, например, я слышал такое разделение, мне оно на уровне языка не очень нравится, но концептуально это, в принципе, может быть удачно. Есть различие между любовью и влюбленностью, что вот влюбленность — это такое эротическое, аффективное, оно наиболее контингентное, сегодня есть, завтра нет, ну и в любых долгих отношениях оно как бы будет мутировать в любом случае. То есть это некое по природе своей временное. А любовь — это, собственно, вот это то, что может быть временным, да, вы можете там сломать, разрушить еще что-то, может одна из сторон умереть, например, да, то есть невозможность продолжать эти отношения в силу смерти, но при этом пока условия соблюдены, вы можете как бы это делать, ну и продолжать это потом в вечности, в контексте там посмертия, если мы его как-то будем характеризовать. И любовь, она как раз характеризуется не просто вот нажал кнопку, там, кнопку брака, или кнопку венчания, или кнопку там согласия, и вот оно как бы пошло само поехать. Скорее, это взятие на себя действительно нормативных, действительно вертикальных обязательств, клятвенных перед Богом, то есть тут всегда есть вот эта троица, то есть Бог, муж, жена, И потом уже дети, и дети, кстати, зачастую контингентны для этого вообще процесса. И в этом плане я здесь как раз и вижу вот именно здесь вот эту вот необходимость каждый день в этом участвовать. То есть, чтобы на вечность как бы работать, ваша задача манифестировать вечность ежедневно, потому что ваша природа, она разделена условно на два мира, да, то есть вы и бытийствуете в мире изменчивом, но в этот изменчивый мир мы можем привносить и манифестировать что-то вечное. Ну и, соответственно, мы должны это мыслить именно через вот эту диалектическую динамику и так далее. Как будто бы то, что ты говоришь, я здесь увидел, что, ну да, вообще так должно быть, то есть как раз-таки те, кто считают, что один раз нажал кнопку, и все нормально. Мне кажется, вот, кстати, такое представление, оно содержится как раз-таки в светских версиях брака, вот именно тот самый юридический брак. То есть вы сходили в ЗАГС, вы поставили подпись, и теперь вам же не нужно завтра подпись переставлять. Вам же не нужно опять какое-то уведомление на госуслуги там получать или что-то. Вы реально поставили подпись, и все. И вот часто мне казалось, что именно светское представление о юридическом браке, оно и создает вот это впечатление, что вот была жизнь до подписи, потом после подписи, и ничего делать не нужно, потому что все делали важное до подписи, потом отдыхали. В то время как в христианстве наоборот, все, что до, собственно, вашего брака, это, так сказать, там контингентная подводка, там часто полный кринж происходит, но когда вы уже вступили, когда уже вот вы после, вы теперь относитесь к этому, вы теперь бытийствуете перед вечностью, и это даже не работа, не хочу этот термин использовать, это ежедневная, ежечасная служба, то есть вы служите Богу вот в этом отношении. И вот вопрос, насколько это действительно далеко тогда от киньяровской мысли, потому что то же самое я нахожу внутри христианского лора.
Это недалеко в той интерпретации, которую вы, Андрей Сергеевич,
сейчас окажется, что у меня маргинальная интерпретация, ее никто не разделяет.
Единственное, что да, по киньяру тайна ничему не должна служить, именно потому что у киньяра отношения с Богом, опять же, очень плавающие. И, соответственно, позиция ваша действительно маргинальная. Я вас поздравляю, вы добавили в христианство экзистенциализм.
Ну, то есть решил проблему, да.
Да, вы решили проблему, вы к христианству добавили сразу экзистенциальную парадигму, и поэтому то прочтение любви, которое есть у вас, во многом сопряжается с тем прочтением, которое есть у меня киньяровским. И я, собственно, поэтому на самом деле и хотела так с вами поговорить, потому что я понимала, что мы придем в итоге к одному и тому же знаменателю, но двумя разными путями. Поэтому вам должно понравиться, я думаю, что нашим зрителям тоже. Это был тайный хитрый замысел. Вот. А теперь, собственно, я хочу сказать пару слов о том, почему то прочтение, которое ты даешь, оно является скорее исключением, чем общим правилом, потому что в христианстве все-таки есть довольно четкое понимание любви через представление о заботе, и рамки заботы и обязанности супругов, они на самом деле тоже довольно функциональные, ограничены, как все, что имеет социальную рамку. То есть в конечном итоге прочтение через взаимную службу перед Богом, оно возможное, но по-хорошему, если мы откроем святых отцов, и если мы почитаем то, что у нас есть в современном контексте, мы увидим, что супружеские отношения не возводятся в экзистенциальную плоскость, в том числе из-за того, что, давайте честно, немногие способны воспроизводить эту экзистенциальную плоскость. Поэтому супружеские отношения — это отношения, которые прежде всего предполагают систему обязательств. И те проблемы, которые решались исторически, касались этих обязательств. Например, у того же Августина мы можем видеть решение проблемы, которое было связано с тем, что, ну, жена и муж, по всей видимости, явно друг от друга отдалились, из-за чего жена приняла обет воздержания. То есть она стала носить темные одежды, перестала всячески себя украшать и в конечном итоге начала отказываться от ложа своего супруга. И, соответственно, когда она расписала ситуацию блаженному Августину в письме, он ей сказал примерно следующее воздержание слова: «Что ты, дура, делаешь?» В Писании четко сказано, что если вы в браке, вы должны исполнять супружеские обязанности, поэтому муж твой полностью прав, что ты там делаешь, он себе уже любовницу завел, и за тебя находится в грехе прелюбодеяния. Снимай свои черные тряпки, вылазь из своего сумрака, это горсвет, вот, надевай прекрасные одежды, крайся, украшай себя, будь любимой и ласковой с мужем. И вот здесь, собственно, проявляется то, как во многом брак интерпретируется, потому что брак — это вообще по-хорошему чисто функциональная вещь, это способ сдерживания своей похоти. То есть главная функциональная значимая роль для брака в христианстве, первая еще, до всякой дружбы еще, даже до дружбы, даже до представления о том, что женщина и мужчина могут быть друг другу интересны как друзья, Первая функционально значимая роль — это освобождение от греха похоти. То есть если вы не можете жить в воздержании, то для того, чтобы, по крайней мере, быть не в блуде, женитесь, создавайте крепкие отношения. В том же случае, если вы можете, то лучше вообще в брак не вступать и хранить воздержание полное и быть невестой Христовой. Но это все равно особый путь, и не только лишь все способны на такое служение Господу. А уже потом появляются интерпретации, допустим, брака Марии и Иосифа, который был на самом деле безбрачным. То есть у нас Дева Мария, она на то и дева, что она родила Христа вследствие непорочного зачатия, и поэтому сексуальности как таковой в браке Марии и Иосифа не было. И вот только из-за таких исключительных случаев пришлось уже переинтерпретировать брак как форму дружбы. Вот здесь уже возникало нанизывание экзистенциального взаимоотношения и общения, а первоначально христианское венчание ничем не отличается от брака госслужб. То есть здесь нет никакой фундаментальной разницы в базе.
Здесь солидарен, вероятнее всего, на это влияет как раз-таки действительно исторический контекст, потому что я встречал в том числе две такие интерпретации, да, что брак — это, ну, это просто защита, то есть мы как бы живем в последствиях первородного греха, и есть брак — это хорошая защита, то есть вы можете как бы нормально себе гарантировать неблудную жизнь за счет этого, потому что в ином случае вы можете пойти в монашество, но это просто не все потянут. Брак, он в среднем для нас, вот как Фома пишет, в том числе, это часть природных наших задатков, часть нашей структуры творения, ну и вообще как бы первые люди, они, там, я не знаю, в браке они были внутри текста, собственно, книги Бытия, но похоже на что-то такое. И в этом контексте это нормальное функционирование, которое вот так оформляется. И мне кажется, знаешь, это связано как раз-таки с тем, что контекст святых отцов и контекст раннего и позднего средневековья — это контекст, где брак подразумевается религиозный брак. То есть, в принципе, других каких-то браков, строго говоря, не всем понятно вообще, о чем идет речь, когда мы говорим о так называемом светском браке. Это вот сейчас у нас условно, мы сейчас живем в обществе, где, ну и в социальном мире, где условно у человека, ну, там, 3+ опции, и 3 из них считаются как бы нормальными, ну, или типа норм, да, более конвенциональные. Первое — это так называемые отношения, не брачные, но вот такие устойчивые, там, взаимные, каким-то образом информированные, вот так называемые
Римский
отношения.
Римский комбинат.
Ну, вот можно так, да, например. Второе — это когда, допустим, вот эти люди, они там 10-20 лет или там 3 года побыли вместе и такие, ну, мы же вроде как бы 3 года пробыли, может, и следующие там 30 пробудем, поэтому давай распишемся, и это становится юридически манифестированным. То есть, мне кажется...
Римский брак, сине ману или кум ману, все равно как, вот это все еще особая форма брака, которая не в христианской парадигме религиозно закрепляется, поэтому все еще Рим.
Ты сейчас говоришь за Рим дохристианский.
Да.
Окей, да, я имею в виду сейчас именно вот эту эпоху от христианства и до сегодня. Мне кажется, в языческие времена-то там как раз-таки очень много было версий, как можно выстроить сексуальные отношения.
Нет, на самом деле все было то же самое, поэтому говорю, что вот, собственно, к этим двум версиям просто добавилось венчание, и все эти 3 версии были возможны.
Окей. Да, и третий... можно выделить — это религиозный брак, ну, а там... Не знаю, все остальные, это уже можно об этом думать. И знаешь, я когда это рассматривал через призму Сёрена Киркегора, мне показалось, это очень хорошо ложится на его 3 стадии развития духа, на эстетическую, этическую, религиозную, что условно вы можете быть в отношениях, они могут быть эстетически. Это вот тот самый первый, когда вы там существуете за счет вот этой симпатии, эроса, удовольствия, радости, взаимности и так далее. Второе — это когда вы, это как-то вот уже этическая стадия, это когда вы манифестируете обязательства, они частично вам внедряются социальными статутами, вы в них включаетесь, и вот начинается вот эта уже этическая жизнь, жизнь этика. Ну а религиозная жизнь — это вот тот самый, собственно, брак в виде венчания, потому что к нему меньше всего рационального понимания. То есть некоторые люди-то, они могут и не понимать, зачем венчание. И, честно говоря, мне кажется, в пользу венчания вот на сегодняшний год очень мало рациональных причин, это выглядит как реально прыжок веры. Потому что вы претендуете на что-то, ну вот на вот эту как бы вечность, на троичный брак, то есть перед Богом, на вот это сакральное единство, на единую плоть. То есть это уже звучит как набор каких-то мистических, колдунских метафор. Так вы еще и идете туда, как бы подразумевая вечность, устойчивость, там, гарантии и так далее, но эти штуки никто не может вам гарантировать, ну, соответственно, кроме Бога. То есть в этом плане это реально прыжок веры. То есть вы идете в очень странную форму жизни, которая требует именно прыжка веры. Потому что если вы не готовы делать этот прыжок веры, вы спокойно, без, кстати, проблем, можете оставаться на уровне брака юридического или на уровне отношений. То есть я, наверное, это мыслю так. И в этом контексте я бы тогда здесь различал как бы венчание как такой именно акт религиозно-сакральный, брак юридический как акт социальный, соответствующими обстоятельствами, и, собственно, просто отношения эротического типа во всех множественных конфигурациях.
Ну вот, соответственно, если мы перекладываем это на парадигму, сказанного мной, то любовь как таковая у Киньяра будет близка к твоему пониманию венчания, соответственно, брак будет близок к твоему пониманию брака, отношения публичные будут близки публичным отношениям. Да, это не значит, что любовь не может перетекать в форму брака, венчания или чего бы то ни было, но для него как бы вот есть отдельная любовь и есть любые социальные типы, которые являются внешне доступными. Вот, просто ты как бы всю экстенциальную палитру возможного личного действования в связи с сакрализацией, таинством как раз привносишь в третью стадию по Киркегору и в третью ступень личных отношений в виде венчания, вот, а Паскаль ее отдельно выносит как нечто, что может быть основой для социального отношения, но по-хорошему оно просто асоциально. То есть это просто другое. Вот есть как бы социальные формы венчания, брак, отношения, а есть асоциальная форма, которая может лежать в основании чего угодно, но мы ее отдельно выносим для того, чтобы социальным вообще никак не путать. Потому что здесь так или иначе вам будут что-то пропихивать, да, там, венчание, все-таки христианские обязательства, которые внутри Священного Писания существуют, внутри брака государственного, какие-то нормы, которые связаны с культурным воплощением этого брака, там, даже традиция того, как ты непосредственно вступаешь в брак. И поэтому Киньяр, он суть отделяет от социальных форм и получает в конечном итоге эту очищенную. Он пытается именно вот само слово «любовь», само слово «амор» каким-то образом латинское понять, в том числе связывает его этимологически с женским соском и с грудным питанием, поэтому Киньяра еще вот такая метафора связана с каннибализмом, поглощением, то есть у него попытка, да, этимологического рассмотрения, отсюда он от социального отстраняется.
У меня возникла метафора такая, у меня возникло первичное суждение по этому вопросу. Метафора следующая. Эссенция любви, которая, к сожалению, сокрыта в плохом смысле, то есть затемнена и запрятана за культурой, правом, историческими какими-то движухами, предрассудками, религиозными практиками и так далее. И вот Киньяр, он эту эссенцию нам демонстрирует. Вот в чем мем. И, кстати, я, наверное, соглашусь, если бы мне рассказали о неком, неважно в какой конфессии, неком христианском браке, который в первую очередь выполняет такую нормативную структуру, просто он берет ее из Библии, из традиции, а не из общества. Но там отсутствует вот эта эссенция любви, которую мы сейчас подняли через Киньяр, у меня бы это вызвало серьезный вопрос. Потому что я бы сказал, у вас буквально юридический брак, только ваше право — это право каноническое. Вот и все.
Да, на самом деле я очень согласна с такой метафорой. Считаю, что ты здесь это правильно ухватил и окончательно связал вот эти наши с тобой представления, которые мне изначально показались очень схожими. И, соответственно, я думаю, на самом деле, предложить себе сделать вот как. Я знаю, что мы с тобой должны были еще обсуждать, что такое нелюбовь, но я думаю, что с учетом таймингов наших мы можем сделать это в следующий раз, если наши замечательные слушатели этого захотят. Как раз пишите комментарии, выражайте свои пожелания, лайкайте Андрея Сергеевича, меня тоже так-то можно, если что, я тоже ничего. Вот, и я думаю, что нам с тобой было бы классно закончить этот подкаст каким-нибудь хорошим разгоном о том, зачем нам нужна такая любовь, которую мы тут описывали уже час 15 минут. И давай с тобой порассуждаем, у тебя есть какие-то идеи, ты вот в ней давно, я знаю, поэтому у тебя есть непосредственный опыт. Есть ли у тебя понимание, сложилось ли у тебя понимание, зачем ты проживаешь это так, как ты это проживаешь?
Какое-то да, но это действительно очень похоже на тайну, вот в христианском смысле, и, наверное, поэтому и называется таинство венчания. И, наверное, какая-то полнота слов здесь будет недостаточно, поэтому я, наверное, не смогу как-то это собрать, но я попробую, наверное, ответить кое-как. Опять же, у меня есть пару интуиций по поводу того, а зачем, потому что люди, которые слушают нас уже больше часа, возможно, кстати, это молодые люди, то есть люди до 30, и они в какой-то момент прослушивания могут попасть в такое шоковое состояние, типа, мы думали, любовь — это там, типа, лайк на Давинчике, вот, это любовь, а мы тут что-то там, вот это в христианство еще какое-то, тут что-то какая-то эссенция любви, что-то вы куда-то загнули, мы такого не то что не видели. Вот мы сегодня упомянули про вот этот опыт Августина, что, возможно, мы в какой-то момент для некоторых людей перешли на птичий язык. И поэтому я бы попытался бы, да, через функцию или через благо некоторое раскрыть, зачем нужно вот это вот сложное концептуальное различие и как это может влиять на жизнь. Первое. Ну, так как я в целом склонен к экзистенциализму в разных его интерпретациях, у меня есть вообще понимание, что отношения, любовные отношения, круто, если это все-таки что-то предельно добровольное. Поэтому, строго говоря, вот в это, если вы идете, то вы идете свободно. А если вы идете свободно, то вы можете, конечно, с помощью фронезиса, интеллекта и разума, калькуляции, попробовать посчитать некую сумму благ, сумму достоинств этого и сумму недостатков, но мне кажется, это та сфера, где фронезис, он вам что-то показывает, но он ничего не способен сказать, строго говоря, да, поэтому делай или нет, не делай. То есть он просто вас информирует. И, соответственно, в эту информированность вы уже или свободно идете, как рыцарь веры, да, то есть вы говорите, да, пойду или нет, не пойду. Это ваше свободное решение, причем если вы выберете «нет, не пойду», это не сделает вас принципиально хуже. То есть это не так, что это ваш вот этот кантианский долг, нарушение которого делает вашу жизнь морально неправильной. Нет, это подлинно свободное решение, моя такая позиция. Однако, если какие-то такие мазки из сферы фронезиса вычленять, я бы сказал так, что я думаю, что люди, они все-таки как-то склонны любить и быть любимыми. Раз. Второе. Я думаю, что даже не это важно, а важно от противного, что если мы не любим и не являемся любимыми, мы можем попасть в, условно, два, с моих точки зрения, модуса. Это модус тотальной холодности и равнодушия, мне приходит в голову, там, образ снежной королевы, вот что-то такое, который опасен как для мужчин, так и для женщин, в принципе, жизнь становится не очень от этого. А второе камень еще хуже.
Ледяная сказка вместо сердца камень, вместо чувства маска, простите.
Кстати, хорошее произведение, оно тут иллюстрирует, да, то есть попса, но в точку. А второе, что может быть хуже, это если вы, это, знаете, равнодушие еще норм, это если вы инфернализируетесь, то есть вы можете инфернализироваться, и ваша жизнь будет полна злости, ненависти и так далее. И там можно долго говорить о вот этой динамике ресентимента, и, возможно, ты замечала, что в какой-то момент так называемое сообщество вынужденно воздержанных, которых вроде как уже почти признали террористическим сообществом, поэтому мы их осуждаем, это не очень доброе сообщество. Это не очень любящее сообщество. Это сообщество глубоко ресентиментное, и самая большая проблема, что из-за этого ресентимента и пребывания в нем они никогда не смогут решить эту проблему. То есть эта проблема решается не ненавистью. То есть буквально, если хочешь любить, люби. То есть ненависть здесь не прокатит. И я поэтому думаю, что почему в эту сторону хотя бы имеет смысл, ну так, поглядеть, ну так, с определенной долей аккуратности и мудрости, вот, без поверхностности, без вот этого кринжа, который, кстати, бывает в комментариях, пишут, типа, какая любовь, вы видели статистику, б-б-б. Да, видели, блядь, все видели, то есть в этом и мем, нужно к этому подойти благоразумно и увидеть, в чем мем-то. Я думаю, что, подойдя к этому благоразумно, мы получаем шанс, ну, хотя бы встретиться с любовью как таковой в жизни и наполнить ее этим. А я, ну, это уже моя, конечно, теологическая интерпретация, я-то просто считаю, что встреча и пребывание в любви — это пребывание в Боге, то есть в фундаменте самого бытия, которому мы как бы и призваны. И это просто, честно говоря, это очень прямой путь. Все остальные пути, там, через творчество, через самореализацию и прочее, они тоже работают. И они тоже хороши, но они всегда сложнее. То есть, если вы хотите как бы прямой путь к любви через что-то земное, но, так сказать, к Богу, то это повод в эту сторону обратить внимание. Поэтому мой такой проксиологический довод будет звучать так. Буквально от противного. То есть это не факт, что сделает вашу жизнь за секунду лучше, это не факт, что будет прям прудентально благоразумно, это то, что должно исходить из вашей добровольности принципиально, но это вас как бы защищает от вот тех двух линий, которые я описал. От линии равнодушия, которая понравилась бы, может быть, стоикам и буддистам, и линии хейтери, сентимента и ненависти, о котором писал Ницше. Если вы хотите себя защитить от этих двух... Ну, это пагубные формы жизни, тут я довольно уверен в этом плане, то имеет смысл туда, если не идти, то смотреть. Это, наверное, единственное, что я здесь могу привести в качестве проксиологического довода.
Ты знаешь, я соглашусь с выводом твоего проксиологического довода и не соглашусь с тем, как он был высказан. Во многом по той причине, что мы как будто бы из-за того, что исключили рассуждение о нелюбви, забыли про то, что существует bad romance, и это порой еще хуже, чем вообще всякое отсутствие любви, потому что когда ты придумываешь себе идеал, который, когда человек таковым не является и искренне веришь в этот идеал, это загоняет тебя в пучины тоски и безумия гораздо худшие, чем когда ты просто никого и ничего не любишь. Или же, когда ваши отношения деструктивные, ты эту деструктивность потом переносишь на другие сферы, гораздо лучше, наверное, если бы ты сидел или сидела себе один дома и почитывал приятную литературу. Вот, то есть как будто бы вот именно правильная любовь, она что-то подсказывает. Подсказывает что? Во многом то, что ты выражаешь. Вот это незлобивое отношение к миру. Я в этом плане тоже вспомнил своего рода попсу. У Луны есть песня, которая называется «С тобой», и там замечательный первый куплет, который звучит примерно так. Есть всего три слова, и они просты. В них каждый смысл видит свой. «Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, какой я с тобой». И вот это интересно и, с моей точки зрения, хорошо выражает, что смысл тайны венчания в твоем смысле, что представление о тайне в киньяровском смысле, потому что это же во многом не про субъекта в его укорененности, в его неизменчивости. Вы оба меняетесь, и то, как ты в том числе, зная себя гораздо лучше, проживая себя гораздо лучше, в этих отношениях, в этой любви, важно то, чем ты в них становишься. Более того, пример рыцаря веры здесь очень значим, потому что что дает опыт любви киньяровский или вот это ежедневное согласие рыцарское? Ты же каждый день героически решаешься на доблесть слабости, на доблесть принятия, ты соглашаешься с болью возможного отношения, то есть ты как бы каждый день переступаешь через себя и через худшее, что накопилось в тебе, и что самое удивительное, с этим героизмом соглашаются, то есть отвечают твоей силой на твою силу и отвечают принятием. Поэтому в какой-то момент, с моей точки зрения, феноменологически должен исчезать страх. Должен исчезать избыточный страх, избыточная тревога. В каком-то смысле, как собака Павлова, но духовная собака Павлова, потому что как собаки Павлова, соответственно, по определенной команде давали еду, так, соответственно, тебе на акт твоего героизма отвечают неожиданно не тем, что мир дает тебе по щам, когда ты пытаешься его изменить, а тебе неожиданно отвечают принятием и любовью, и ты из-за этого действительно теряешь те сентиментарные черты, о которых ты говорил, или просто внутреннюю пустотность, потому что тебе есть чем заполнить образовывающиеся дыры или раны, которые ты, ну, возможно, себе создаешь как бы этим ежедневным выбором, да, потому что любовь может быть болью, потому что это не всегда приятно. Не всегда, как бы мы с детства нецелостные, с точки зрения христианства, мы с детства еще совершенно греховные, то есть на зависть очень рано появляется, допустим.
Груши даже воровать приходится.
Груши воровать приходится. Да, любовь — это такой акт интересный, это такая тайна, опять же, интересная, в которой ты сам оказывается чем-то, чем другие не были по-бродскому. Вот, и чаще всего это оказывается полезным экзистенциальным опытом, опять же. То есть фактически я сказала то же самое, что и ты, просто я сказала чуть-чуть другими словами, более конкретными, и описала опасности негативных форм любви, которые, опять же, с моей точки зрения, хуже чистого ресентимента и чистого безразличия. Вот, но выводы у нас с тобой примерно одинаковые.
Что и требовалось доказать. Истинно так. Многоуважаемые слушатели и зрители, пишите, что вы думаете по поводу любви, насколько вы согласны, или если вы не согласны, то рассказывайте, почему, какие у вас мощные философские основания, и не только. Читайте Киньяра, если вам понравилось. Я ничего советовать не буду.
Читайте Библию, если вам понравилось.
А, ну да, не без этого.
Евгегора.
Я, кстати, меня когда спрашивают, а вот что из Библии взять, чтобы вот как-то спидран по любви, да?
Мне... Песни.
Ну, кстати, из Ветхого Завета, да. Из Нового я бы предложил первое послание Иоанна. Там много про любовь. И...
Третье еще.
Да, и первое послание к Коринфянам Павла. Ну, наверное, не все, а вот тот самый блок, где Павел дает определение любви. Очень важная вещь. Советую также посмотреть каждый этот термин в оригинале.
Пятую главу Евангелия от Матфея. И, конечно, 14-е послание к Коринфянам, да, действительно важно, потому что там про брак хотя бы какие-то основы.
Истинно так. Спасибо большое, Александра. Мне кажется, мы достаточно неполно, потому что тема бесконечная, но смогли какие-то важные аспекты понимания любви обсудить, по крайней мере, если взять среднестатистический какой-нибудь ролик или подкаст про любовь в интернете, там, скорее всего, кринж. Там чаще всего... Ну, я, кстати, видел, мне иногда попадаются, я это мастерски скипаю. Там либо какая-то попытка натурализации этих процессов, и, в принципе, я не против там натурализма, редукционизма. Просто я не против хорошего, но часто просто плохо, просто кринж, просто неправдоподобно. То есть... С точки зрения вот explanation некачественно. А второе — это люди, да, говорят про социальные процессы, про то, что происходит в обществе на уровне там цифр, статистики и так далее. Но это интересно, но это отдельно тоже. Это не говорит о сути, это говорит о том, как явление вот динамически бытийствует в актуальном мире. А мы же, я думаю, на этой встрече сегодня смогли как-то, ну, хотя бы докоснуться до философской сути любви.
Да, я с тобой полностью согласна. От биологического редукционизма и социальной философии устаешь. То есть 1-2 подкаста — это еще весело, потом становится скучно. А мы с тобой, с моей точки зрения, действительно предложили то, чем другие не были. Мы предложили 1.5 часа философии любви в актуальном виде, потому что, давай честно, мы же с тобой просто сидели и разговаривали. То есть у нас, как обычно, не прописана была структура подкаста. Мы, как обычно, пришли к одному и тому же. Вот, поэтому мы совершили философский акт восхождения к любви. И это хорошо.
Истинно так.